Доброе утро всем, с кем еще не поздоровался. Когда я сказал эти слова «доброе утро», я вспомнил один еврейский анекдот, когда встречаются два еврея в Одессе. И один из евреев, приветствуя своего соплеменника-еврея, говорит ему «доброе утро». На что другой еврей со свойственной еврейской мудростью отвечает такими словами: «Не навязывай мне своей точки зрения, не навязывай мне своего мнения». Я надеюсь, что когда я говорю вам «доброе утро», я не навязываю вам свою точку зрения, но для многих из нас сегодня утро является добрым. И оно добрым является даже несмотря на те обстоятельства, которые встречаются с нами в нашей жизни. Потому что утро добрым делает не обстоятельства жизни, хотя обстоятельства могут способствовать радости, утешению, миру, счастью, покою. Но основным моментом, который делает утро добрым, является состояние сердца человека. Если человек внутренне удовлетворен, если человек счастлив внутри, если человек с Богом, если внутри есть утешение, если внутри есть шалом, мир, покой, он этот покой распространяет на других людей. Поэтому мы имеем право, как христиане, говорить эти слова «доброе утро». И для нас оно доброе, потому что с нами Господь. И сегодня тот день, в который обновилась милость Господня. Потому что Библия говорит, что милость Господня обновляется каждый день. И когда восходит солнце над нами, не только солнце над нами восходит, но нас покрывает милость Господа. И Господь позволил нам проснуться в это утро. Он дал нам силы прийти в церковь. Вы знаете, сколько сегодня людей на лице земли, которые не проснулись? Это люди, которые легли спать вчера вечером, но сегодня утром не проснулись. К сожалению, есть много детей, которые могли бы родиться сегодня, но они не родились, потому что матери не дали им такого шанса. Но мы сегодня живы, мы сегодня здоровы, мы сегодня в церкви, мы сегодня с Господом. И на самом деле для нас это утро является добрым. Поэтому будем радоваться, будем веселиться, будем ликовать, будем торжествовать в нашем Боге. Очень интересный момент записан в книге Естры. Там есть такие слова, что радость перед Господом есть подкрепление для нас. Некоторые думают, для того, чтобы радоваться, надо иметь крепость. Но Библия – это книга, в которой все не как у людей, потому что эту книгу людям дал Бог. А у Бога все не как у людей. И Библия говорит, что на самом деле причиной радости является не крепость, а причиной крепости является радость. И если мы радуемся, мы крепки. Мудрый человек на этой земле, мудрейший человек своей эпохи и всего Ветхого Завета – царь Соломон сказал такие слова, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Сегодня медики пришли к тому же заключению. Они говорят о том, что большинство болезней, которые сегодня имеет человек, да, некоторые из них связаны с внешней средой, но они говорят, что существуют болезни, которые имеют психосоматическое содержание. Что такое психосоматическое? Это связь между душой человека, психика, и связь между его соматика, телом. Вот существует эта связь, от состояния души зависит состояние тела. Поэтому, если сегодня мы радуемся, это дает нам крепость. И в этой крепости мы можем еще больше радоваться, и мы будем еще более крепкими. Поэтому, братья и сестры, я вижу, что здесь очень много пожилых людей, людей в возрасте. Я понимаю, что иногда тяжело, болезни, но пускай имя Господа, которое является крепкой башней, в которую убегает всякий праведник и безопасен, пускай Бог, который является причиной всякой радости, будет вашим утешением. И пускай вера в Бога, это состояние внутреннего покоя, оно укрепляет вас. Радость перед Господом есть подкрепление для каждого из нас. Поэтому будем радоваться, будем веселиться, будем торжествовать, будем ликовать. Не будем соглашаться на уныние. Интересно, Библии, что в Библии существуют диалоги не только между человеком и человеком, не только между человеком и Богом. Да, есть диалоги между человеком и Богом. Бог говорит с Авраамом. Авраам говорит: Господь, если в Содоме и Гоморре найдется только 50 праведников, неужели ради этих 50 праведников ты не пощадишь этот город? И Бог ему отвечает: ради 50 праведников я пощажу этот город. Это диалог между Богом и человеком. Есть диалог между людьми. Авраам говорит со своим племянником Лотом и говорит ему такие слова: нам не надо ссориться, мы понимаем, что земля, на которой мы живем, она уже невместительна для нас. И поверьте, это не была однокомнатная квартира. Это была огромная земля, но и стада у них были большие. И пастухи уже начинают ссориться. И Авраам говорит своему племяннику Лоту: да не будет вражды между нами, мы родственники. Давай разойдемся. Иногда для того, чтобы сохранить мир, надо разойтись. Этого не понимают некоторые родители, которые не хотят, чтобы их дети жили отдельно. Но на самом деле, как только человек оставит отца и мать, он может прилепиться к жене. Но тяжело прилепиться к жене, когда мама еще прилепляет тебя к себе. Поэтому иногда для того, чтобы сохранить мир, надо разойтись. И вот там есть диалог между Авраамом и Лотом, между человеком и человеком. Но в Библии есть один уникальный случай, когда существует диалог с самим собою. Однажды царь Давид говорит себе: что унываешь ты, душа моя? Не людям он это говорит, не Богу. Он посмотрел на состояние своей души и говорит: что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Что скулишь? Почему у тебя такое негодование? Что творится внутри твоего сердца? Что унываешь ты, душа моя? Это разговор с самим собою. Есть чувство внутри, и это чувство Давид характеризует как уныние. И он разговаривает со своей душою. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Но на этом он не заканчивает диалог. И он говорит своей душе: уповай на Бога, ибо ты будешь еще славить Его, Спасителя твоего и Бога твоего. Вот интересный момент. Человек разговаривает сам с собою. Он не поддается тем чувствам, которые внутри. Он становится над этими чувствами. И он говорит: я не хочу, чтобы чувства управляли мною. Он говорит своим чувствам. Он говорит самому себе: уповай на Бога. Это хорошо, когда нам братья и сестры говорят: уповай на Бога. Это хорошо, когда есть люди, которые в трудную минуту могут подойти и сказать: Бог нам прибежище и помощник, скорый помощник в бедах. Но иногда этого недостаточно. Надо научиться говорить со своей душой. И несмотря на это внутреннее состояние, не поддаваться эмоциям. Мы не люди, которые живут эмоциями. Мы люди, которые живут верой. И он, живя верой, говорит своей душе: придет время, и ты будешь еще славить Его, Спасителя твоего и Бога твоего. Нам есть сказать что-то не только Богу, не только ближнему, но и своей душе. Поэтому давайте сегодня будем в этом состоянии, когда мы уповаем на Бога, когда мы доверяем Богу, когда мы не соглашаемся унывать, даже если уныние захлёстывает нас изнутри. Христианство – это не легкий путь. Ницше сказал, что христианство для слабаков, провозгласив, что Бог умер. Он сказал так, что христианство выбирают слабые люди. А может ли слабый человек простить? Для того, чтобы простить, нужна такая сила. А вспомните эти слова, что человек, который владеет собою, он лучше, чем тот, кто завоевывает город. Александр Македонский мог завоевать известный для него тогдашний мир, дойти до Индии. Но он не смог завоевать себя. Он провозгласил себя Богом. Он погряз в пьянстве, в сексуальной распущенности. Ты можешь завоевать город. Тебя называют великим. Но он не мог завоевать себя. Потому что легче завоевать город, чем подчинить себя. Христианство для сильных людей. Потому что простить обиду, это дорогого стоит. Я недавно читал об одном человеке, родители которого погибли во время Холокоста в Германии. Его, его брата и его отца взяли немцы, посадили в поезд, который был предназначен для перевозки скота, и повезли в лагерь смерти. Там их ждала работа, а потом газовая камера. Отец понимал, что, скорее всего, все закончится смертью. И когда поезд остановился, он подозвал своих двух детей и говорит, нам надо бежать. Он посмотрел им в глаза и сказал, один из вас выживет. Мы должны бежать, спасать свою жизнь. Они начали совершать побег. Солдаты нацистской Германии это заметили и начали стрелять. У этого человека убили отца, убили брата. Он остался один на этой земле, нету родственников, нету близких. Его ненавидят. Он описывает очень интересный момент, что в 44-м году немцы, уже проигрывая, начали с большей жестокостью уничтожать евреев. Тогда человек, который его скрывал, а он нашел деньги, которые спрятал его отец, и занес этому человеку, он выкопал яму, сделал насыпь, и там была трубочка, через которую он мог дышать. И раз в неделю он приносил ему еду. Ты находишься в яме, заживо похороненный, и дышишь через трубочку. Когда закончилась война, он начал увлекаться философией. Учился в Оксфорде, в Кембридже. Но он понял, что философия не способна дать ответы на его вопросы. И он возвращается к Богу своих отцов. Будучи евреем, он возвращается к Богу Авраама, Исаака и Иакова. И в Боге он обретает смысл жизни. И когда ты читаешь его книгу, он написал книгу «Великое Содружество», ты понимаешь, что он простил тех, кто убил его родителей. Он говорит о мире, он говорит о любви, он говорит о понимании, он говорит о служении друг другу. Он говорит о том, что смысл жизни – это отдать себя ради другого человека. Так христианство для сильных или для слабых? Потому что слабый человек, он удовлетворяет свою похоть, а сильный человек, он живет не ради себя, а ради другого. А для того, чтобы жить ради другого, надо отвергнуть себя, взять свой крест и пойти на Голгофу. Павел говорит о себе, я каждый день умираю. В послании к римлянам он говорит, представьте тела ваши в жертву живую. Может быть, он это говорил, чтобы не подумали, что христиане приносят жертву людей. А может быть, он это говорил, потому что понимал, что вот мы такая жертва для Бога, нас на алтарь положили, но мы живая жертва, и с этого алтаря каждый день пытаемся спрыгнуть. И мы каждый день должны представлять свои тела в жертву Богу. Иисус сказал однажды такие слова, что узки врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Не узок путь и узки врата, и тесны врата и узок путь. Не узок путь, а потом тесные врата. Нет, вначале тесные врата, через которые ты проходишь, а потом узкий путь. Почему? Потому что, когда человек приходит к Богу, а особенно это было в то время, в еврейской среде, если ты только становишься на путь и признаешь Иисуса Мессией, тебя отлучают от синагоги, от тебя отказываются родственники. Ты все теряешь. И чтобы встать на этот узкий путь, надо пройти узкими воротами. Иисус говорит, немногие идут этой дорогой. Ницше сказал, христианство для слабых. А оказывается, оно не для слабых. Оно для сильных. Но с чем я согласен с Ницше? Что христианство для слабых, потому что этим путем не может пройти ни один человек своей силой. Этот безбожник, который говорил, что Бог умер, он говорит, христианство для слабых, и мы как христиане говорим, да, для слабых. Посмотрите, кто вы избранные. Немного из вас сильных, немного мудрых, немного благородных. Да даже если бы были и благородными, и мудрыми, у нас было бы 7 пядей в мозгу. А что делать с греховной природой? Когда мы читаем исповедь Августина Гиппонского, он жил на рубеже 4 и 5 века, он очень ясно показывает, насколько великую силу имеет грех над человеком. И он описывает одно очень интересное событие, когда он ворует груши в саду. И он говорит так, почему я ворую груши в саду? У моих родителей, у самих есть сад, в котором множество груш. Но что влечет меня делать зло? И он понимает, что он не имеет силы преодолеть это зло. Его мать, которая была христианкой, ее звали Моника, она молилась о нем постоянно. А ее сын погрязал в сексуальной распущенности. Жил с одной женщиной, потом ее бросил, другая. Учитель риторики, популярный человек. И нет силы оставить грех. Сколько людей в начале года говорят себе, похудею, начну бегать. Сколько обещаний человек дает 1 января? Я недавно читал одного психолога, который говорит, что 98,8 всех обещаний, которые дают себе люди в начале нового года, выучу язык. Сделаю то, откажусь от этого. Через 2 недели все это рушится. Первые 2 недели он еще бегает. Он еще не курит. А потом все возвращается на круги своя. Человек слаб. Но вот в этом и суть, что христианство, оно для слабых, которые признали свою слабость. и которые побеждают не своей силой, а силой Бога. Есть такая песня: «Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь». Иисус сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такой нищий человек? Это человек, который находится в нужде и который выживает за счет помощи другого человека. Нищий человек – это человек, который сидит, который сам себе помочь не может. Он может только протянуть руку, чтобы ему помогли. И Иисус сказал, что Царство Небесное принадлежит не сильным и богатым, а принадлежит нищим. Потому что нищий человек достаточно смирен уже с жизнью, чтобы принять. Ты перед судом не потому, что был злодеем, хладнокровно убивающим людей, но потому, что так и не поверил в спасение от греха в любви моей. На самом деле, все люди грешники. Все согрешили и лишены славы Божией. Все одинаково обречены на вечное отчуждение от Бога. А те, кто будут на небесах, это не те люди, которые прожили более достойнейшую жизнь. Когда после смерти Бог взял весы, на одну чашу весов злые дела, на одну чашу добрые дела. Да если бы существовали такие весы, одного злого дела хватило бы, чтобы перевесить все добрые. Потому что в присутствии святого Бога не может находиться ничто нечистое. Даже пророк Исаия, который первые 5 глав осуждает грех своего народа, бичует их словами, говорит: вы не правы, вы грешники. Однажды он входит в храм Господень, он видит там Божие присутствие, он видит там Божию славу, он видит херувимов, которые окружают Бога и кричат: свят, свят, свят Господь Саваоф. И в этой святости он видит свою греховность. И он начинает кричать: не уже горе вам, идолопоклонники, горе вам, израильтяне, горе вам, то, что вы суетитесь и оставили своего Бога. Он начинает кричать даже не горе нам. Он начинает кричать: горе мне. Нам легко сказать: горе нам. Нам легко сказать: мы все грешники. Но он приходит к состоянию, когда он говорит: я грешник. Горе мне. Погиб я. Потому что я человек с нечистыми устами. Это важный момент. Он приходит в Божие присутствие и видит себя недостойным Бога, видит себя грешником. Хотите, я вам скажу, когда вы последний раз были в Божьем присутствии? Когда вы чувствовали Его святость? А что значит проявление Божьей святости? Вы видели свое несовершенство. Когда ко мне приходят люди и говорят: у меня все хорошо, у меня все нормально. Это человек, который не находится в Божьем присутствии. Как говорит Иоанн: кто говорит, что он без греха, тот лжет. Он не знает реальности, потому что реальность обнаруживается только в Божьем присутствии. Как сказал Давид: во свете твоем мы видим свет. Другими словами, для того, чтобы видеть свет, надо быть во свете Божьем. Как кто-то сказал: Бог, ты подобен солнцу, не только потому, что я тебя вижу, но и потому, что благодаря тебе, как солнцу, я могу видеть все остальное. Горе мне, погиб я. И вот этот человек, он кричит Богу о покаянии, и Бог его прощает. Христианство для слабых. Да. Но, как сказал однажды апостол Павел, который трижды молился, чтобы Бог удалил ангела, который удручал его, который хотел быть сильным, и к нему приходит Бог и говорит: Павел, доволен для тебя моей благодати, потому что сила моя совершается в немощи. Чем темнее ночь, тем ярче звезды. Когда человек признает свою слабость, в этой слабости проявляется Божья сила. Христианство для слабых людей, которые становятся сильными благодаря сильному Господу Саваофу. Ницше провозгласил: Бог – это иллюзия. Человеку выгодно верить в Бога, он в Него и верит. Ему нужна подпорка для того, чтобы как-то оправдать свое вечное существование, ведь в нас заложена жажда к жизни, и мы все боимся смерти. Нам нужна иллюзия, чтобы продолжать верить, чтобы наша жизнь приобретала смысл на этой земле. Бог – это только иллюзия. А может быть, иллюзией является то, когда человек заявляет, что Бог – это только иллюзия. Может быть, выгодно человеку не признавать существование Бога, чтобы, как сказал, происходило, как сказал Достоевский: если Бога нету, делай, что хочешь. И когда говорят, вам, христиане, Бог выгоден, поэтому вы в Него верите. Можно сказать, для вас, атеистов, невыгодно признание существования Бога, поэтому вы в Него не верите. Почему мы говорим, что Бог – это иллюзия, а не говорим, что иллюзией является то, когда люди заявляют, что Бог – это иллюзия? Когда умирал Ницше, один из величайших безбожников на рубеже начала 20 века, женщина, которая видела, как он умирал, сказала такие слова: «Я никогда этого больше не хочу видеть». Он кричал в агонии, он мучился, его душа металась. Посмотрите, как умирают верующие люди. Да посмотрите, как умирал Иисус. Ужасные физические боли. Разрывается сердце. Стоят фарисеи, книжники, кричат на Него: если ты Сын Божий, сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Плюют в Него. Он опускает глаза и видит, как Его одежду делят между собой. А хитон, который был не сшит, не хотели разрывать, бросают жребий. Он видит, как ученики в страхе. Он, может быть, еще слышит то, что произошло в саду, слова Петра, когда он клятся и божится, не зная этого человека. Но как он умирает? Отче, в руки твои предаю дух мой. Нету страха, есть доверие. Почему? Потому что если у человека совесть чиста, если человек с Богом, он не просто знает, как жить, он умеет умирать. Нас все учат жить. Нас не учат умирать. Однажды одна девушка, которая оказалась в больнице, она вела распущенный образ жизни, и мать, она всячески способствовала тому, чтобы она так жила. Она уже умирает, и она приглашает свою мать Говорит, мама, ты учила меня жить. Научи меня умирать. Мы не задумываемся о смерти. Мы не хотим о ней думать, но она реальна. Более того, Экклесиаст говорит молодым людям, не ходи в дом пира и в дом веселья. Ходи в дом плача по умершим. Вы посмотрите, сегодня вся технология направлена на то, чтобы веселить людей. Спорт, телевидение, развлечения в городе, чтобы ты получал удовольствие от этой жизни. Мы живем в эпоху потребления, когда человек потребляет, 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 и цель жизни – это получить удовольствие, гедонизм, эпикурейство. А Соломон говорит, ходи в дом плача. Почему? Потому что такой конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Есть люди, которые не могут простить. И ты задаешься вопросом, что такое жизнь человека? Пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающий. Кто из нас может гарантировать, что мы завтрашний день проживем? Тебе не страшно стоять перед Богом, когда Он скажет, ну ты же сам молился мне в воскресенье, в церкви пробуждения, я слышал. И прости мне долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. Но как ты прощал, так и я тебя прощаю. Ты же сам так мне говорил. Помните, в жизни Давида был такой случай, когда он умирает, и он говорит Соломону, Симей сделал мне очень много зла. Надо бы его наказать. Давид умирает, Соломон зовет Симея и говорит, живи в Иерусалиме. Если выйдешь с этого города, ты будешь убит. Симей говорит, согласен. Легко произнести слово. Проходит некоторое время, у Симея убегает два раба. И Симей, забыв про это слово, про то, что он говорил, бежит за этими рабами искать их. Соломон зовет его и говорит, ну, куда ходил? Он говорит, твои слова обращаются на твою голову. Ты заслал царя Давида, когда он бежал от Авессалома. И ты сам сказал слово, ты согласился. Твои слова обращаются против тебя. А мы каждое воскресенье говорим эти слова. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А как мы прощаем? Мы говорим, мы простили, но мы не забудем. Мы простили, но мы ничего общего не хотим иметь с этими людьми. Бог говорит, хорошо, я вас тоже прощаю, но ничего общего с вами не хочу иметь. Иисус сказал так, когда стоите на молитве, прощайте, если против кого-то что-то имеете. И Отец ваш Небесный простит вам. А если вы не простите, и Он вам не простит. Мы живем на этой земле не в свете вечности, а в свете времени. А если бы мы понимали, что смерть – это только переход. И то, что мы делаем здесь, на этой земле, отображается в вечности. Вот вы представьте, вам дают поработать 5 минут. И говорят, от того, как ты будешь работать 5 минут, вот по качеству 5-минутной работы ты будешь получать зарплату всю оставшуюся жизнь. Ой бы мы все в эту 5 минут работали хорошо. Даже если бы спина не гнулась, в тот момент согнулась бы. Голова бы начала работать, руки бы начали работать. 5 минут, которые определяют все. 5 минут вот, а вся жизнь. А вы знаете, что такое вечность по сравнению с нашими там 70, 80 или 120 годами, которые я проживу? Это не минута. Это точка на линии, которая не имеет ни начала, ни конца. Это вообще ничто. Более того, история всего человечества – это мгновение. Настанет такой момент, когда мы будем на небесах вместе с вами 15 миллионов лет. И это реально. А кто-то в это время же, эти же 15 миллионов лет будет в аду. 100 миллионов, 50 миллиардов лет. Если перевести систему измерения, в которой мы живем. Это реально. Что такое 70 лет? Что такое жизнь? Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И вот в это время человек делает свой выбор. И когда величайший безбожник 20 века Ницше, который провозглашал, что Бог умер, когда он умирал, ему было страшно. Почему ты боишься, если Бог это иллюзия? Однажды во время советской власти учительница вывела детей на улицу и сказала: никакого Бога нету. Давай погрозим ему кулаком. Маленькая девочка стояла и говорит: если его нет, зачем ему грозить кулаком? Давайте плюнь в небо. Ты до неба не достанешь, а что ты плюнешь, тебя вернется. Один римский император разгневался на своих языческих богов и приказал стрелять в него стрелами. Потому что в день его рождения, когда праздновали, был дождь. Императоры – капризные люди. Потому что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Он позвал своих солдат и говорит: стреляйте в небо. Стрелы полетели в небо. И как бы высоко они ни стреляли, есть точка, где стрела останавливается. А природа не терпит пустоты, она не может находиться в невесомости, она возвращается. Сказал безумец в своем: в сердце нет Бога. Безумец сказал. Когда человек говорит: нет Бога, это не показатель его мудрости, это показатель его безумия. Во время французской революции, когда повстанцы провозгласили, что нету никакого Бога, Вольтер высмеивал Бога. Конец 18 века, начало 19 века. А потом через год они вводят поклонение наивысшему существу, потому что человек не может существовать без Бога. У него внутри заложено верить. Вы понимаете, что люди жили без интернета. Мы это можем не поверить, но такое время было. Нам кажется, что он был всегда. Люди жили без телевизора. Люди жили без стиральных машин. И нормально жили, и выживали. Но человечество не могло жить без веры в Бога. Кто-то сказал так: атеизм – это тонкий лед, по которому еще один человек может пройти. Но если пойдет весь народ, он обязательно потонет. Посмотрите, режимы, которые были атеистическими, они превращали людей в зверей. И в чем вопрос? Вопрос не в том, произошел ли человек от обезьяны. Вопрос в том, что без Бога он происходит в обезьяну. О чем мы сегодня говорим, братья и сестры? Еще даже не начал проповедовать, уже 46 минут 25 секунд. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что если у тебя есть вера в Бога, у тебя есть все. Потому что у тебя есть надежда на вечную жизнь. Однажды величайшего ученого Блеза Паскаля спросили, а все-таки если его там нету? Он сказал, если его нету, если там ничего нету, я ничего не теряю. Вы прожили, ушли в пустоту. Я прожил, ушел в пустоту. Ничего не имеет смысла. А потом он посмотрел на этих безбожников, которые отвергали существование Бога. Говорит, ну если он там есть, вы теряете все. Если вы верите в Бога, у вас есть надежда на вечную жизнь. Если вы верите в Бога, тогда ваша жизнь приобретает смысл. Потому что вы понимаете, что Бог дал вам эту жизнь, и эта жизнь имеет свою цель, имеет свое предназначение. Вы не просто результат случайных мутаций, которые происходили в историю. Вы не просто результат большого взрыва, когда вся энергия собралась в одной точке 15 миллиардов лет назад, неизвестно почему взорвалась, и каким образом образовалась эта Вселенная? Вы не результат случая, вы результат Божьего плана. Ваша жизнь имеет смысл. Послужить кому-то. Привести кого-то ко Христу. Стать молитвенными ходатаями за город. Понимая, что на этой земле разыгрывается огромная партия между двумя противоборствующими силами. А вы находитесь в армии Господа. И делая немногое, может быть, молясь, может быть, жертвой, может быть, свидетельствуя, может быть, помогая кому-то, вы являетесь теми, через которых Бог побеждает сатану на этой территории. Тогда ваша жизнь обретает смысл. Когда мы говорим о Екклесиасте, Соломоне, он размышляет о смысле жизни. Вначале он пытается найти удовольствие в своих грандиозных планах, строительстве. И он говорит, пока я это делаю, я получаю удовольствие. Но как только я обернулся назад, все суета-сует. Да, он жил не в 21 веке, не мог себе купить хорошего музыкального центра. Ну, завел певцов и певиц. Живая музыка. Да, он насадил рощи, да, он построил красивые дома. А потом говорит, я это делаю, получаю удовольствие. Оглядываясь назад, нет в этом никакого смысла, если нету Бога. А потом он начинает думать, наверное, надо жить ради детей. И он приходит к парадоксальной мысли. Он говорит, я коплю деньги ради детей, я дам эти деньги детям. А кто знает, мудрые ли и разумные они будут. Вы посмотрите, сколько богатых людей, которые дали детям все. Но у них такие капризные дети. Потому что они зарабатывали тяжким трудом и поняли, что такое жизнь. А дети с малого детства научились только получать и не платить. И они стали как паразиты, они как вампиры пьют кровь. Они как пиявки высасывают энергию. Они паразитируют на чужом. И сколько безумных. Когда у отца есть все, но у него сердце обливается кровью, потому что ребенок, уже испробовал многое, не получив от этого удовлетворения, начинает играться с наркотиками. Вы подумайте, почему шоу-бизнес, который предоставляет множество возможностей получать удовольствие, почему многие из них гомосексуалисты, у кого педофилы, какие-то извращенцы, не удовлетворена душа человека. Все есть, не удовлетворен. Он падает в бездну. И Соломон говорит, кто знает, мудрые они будут или разумные. И стоит ли жить ради детей? И говорить, что смысл жизни ради них, если в их жизни нету смысла. А если в их жизни есть смысл, тогда и мое воспитание приобретает смысл. Тогда я понимаю, что моя задача привести их к Господу, воспитать, сделать их светом и примером для этого мира, дать им образование, чтобы они могли светить для Бога. Смысл придает вера в Бога. И третье, что дает вера в Бога, оно восполняет внутреннюю пустоту. В душе каждого человека есть дыра. Вы собирали, может быть, картины пазлы, или ваши внуки собирали? И есть определенные детали, которые подходят, и которые не подходят. И множество людей пытается вот эту внутреннюю пустоту восполнить. Они глубоко несчастны. Огромнейшая дыра. Но вот эту внутреннюю пустоту не может восполнить никто, кроме Бога. Мы имеем мир с Богом, но результатом этого мира с Богом является мир в нашем сердце. Это внутреннее удовлетворение, это внутреннее счастье, это внутренний покой, это тишина в сердце, когда совесть не мучает, когда радость внутри, когда ты переживаешь его присутствие. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, они многое потеряли. Адам в поте лица зарабатывал хлеб. Он начал возделывать землю, и это уже не был Эдемский сад. Она волчьи и терны производила ему. Ева рождала детей в муках и в болезнях. Жизнь реально поменялась. Но я думаю, что что-то было больше, чем просто внешнее физическое изменение в жизни. Не просто они увидели смерть. Было нечто большее. Что это было? Уже не было Бога, который приходит в прохладе дня. Уже не было этой близости. Уже человек не ощущал Бога рядом. Я думаю, что вот это угнетало больше всего. Потому что тот, кто пережил Божье присутствие, для него отсутствие Божьего присутствия – это самое большое наказание. Как в одной песне поется, о Боже, какое наказание, ни болезни, ни трудности, какое наказание, молчание твое. Но это наказание чувствует только тот человек, который слышал голос Божий. А Адам слышал. И то, что он слышал, это было его блаженство. А сейчас он кричит в небо и слышит эхо. Слышать себя. Дошли поколения. Вот эта внутренняя пустота, вот этот голос коллективным умом человечества забывается и забыт. Но если прислушаться, но если человек остается один, но если человек начинает думать о жизни, он где-то вдалеке слышит этот голос. Он понимает, что когда-то человек был с Богом. Что такое религия? Религия – это слово, которое состоит из двух слов – «ре» и «легаре». «Ре» – это обозначает «вновь». реставрация, реновация, вновь, заново. Олигары связывать. Люди, даже язычники, которые поклонялись богам, когда они говорили, мы религиозные, по сути, они пытались вновь найти вот эту связь с Богом. Все человечество, множество религий, когда ты читаешь Аристотеля, когда ты читаешь Платона, это, когда даже ты смотришь на этих язычников, примитивные народы, но есть какая-то память о том, что когда-то Бог и человек были вместе, и эта связь была разорвана. И нам надо сделать все, чтобы эту связь восстановить. Да, все пути не могли восстановить эту связь. Но именно для этого пришел Иисус Христос. Именно поэтому написано, что через Христа, который открыл нам вновь путь во святилище. Что значит вновь? Это значит, что путь во святилище был, но этот путь был заброшен, забыт. Что делает Христос? Он вновь открывает путь во святилище. Вы никогда не задумывались, почему, когда строилась палатка, скиния, там были херувимы изображены? Вы никогда не думали, почему в храме Соломоновом, в котором нельзя было ставить никакого видимого изображения Бога, потому что Библия запрещала делать видимое изображение невидимого Бога, но там вырезывались херувимы, там были огурцы, пальмы. Почему? Потому что это вот эти огурцы, пальмы, разные растения, которые вырезывались на стенах храма, это напоминало Эдем, сад. И скиния – это маленькое место, где человек мог опять встречаться с Богом. А святое святых – это реальное место его присутствия. Но, к сожалению, только один человек, один раз в год мог ходить туда. И дорога в это Божие присутствие была закрыта. Для чего пришел Иисус? Для того, чтобы умереть. А когда он умирал, что произошло? Завеса в храме разорвалась. Не снизу доверху. Это человек снизу доверху рвал бы. А сверху донизу. И вот эта завеса, которая отделяла человека от Бога, она была разорвана. И исполнилось обетование. Вселюсь в них. И буду ходить в них. Буду их Богом. Уже не будет учить один другого, познай Бога, но потому что каждый будет знать меня. Мои законы я уже буду писать не просто на каменных табличках. Я напишу в сердце, в мыслях. Я буду их жить. Что дает вера в Бога? Задают люди вопрос. Вера в Бога, вера во Христа. Это вновь открытый путь. Во святилище, в Эдем, в общение с Богом. В нас. Эдем – это… Суть Эдема – это не географическое положение. Это состояние общения с Богом. Более того, когда мы читаем о Новом Иерусалиме, Новый Иерусалим, он описывается в тех же категориях, там есть дерево жизни. Это будет удивительное время, когда будет восстановлено все. Когда написано, что Новый Иерусалим – это скиния Бога с человеками. Это когда Бог будет жить с людьми так, гораздо, наверное, больше, чем как это было раньше. Но сегодня это в нас. Сегодня мы являемся тем местом, где живет Бог. Братья и сестры, у нас есть смысл жизни. Мы знаем не только для чего жить, мы знаем для чего умирать. И мы знаем очень важный момент. В Боге наш покой. Он живет в нас. Мы будем молиться, будем поклоняться Богу. И Я просто хотел бы, может быть, если в этом зале все-таки есть люди, которые никогда не приходили к Богу. Есть единственный путь – это Иисус. Иисус сказал, никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Если вы находитесь на этом пути обретения веры, придите к Иисусу, покайте свои греха, и Он будет жить в вас. Это будет непростая жизнь, но это будет жизнь с Богом. А жизнь с Богом – это гораздо более простая жизнь, чем жизнь без Него. Не потому, что обстоятельства меняются, а потому, что мы меняемся. А если в этом зале верующие люди, давайте благодарить Бога за то, что Он живет в нас. Будем славить Его и будем молиться о нашем городе, о вашем городе, о наших друзьях, наших знакомых, чтобы они познавали радость общения с Богом. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Господь, я благодарю и славлю Тебя за Твою безграничную любовь и милость. Я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю Тебя за Твою благодать. Я благодарю Тебя за то, что Ты являешься водой живою, которая напояет наши души. Господи, я славлю Тебя, я превозношу Тебя, я благословляю Тебя. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого человека, который находится в этом зале. Если есть люди, которые еще никогда не каялись в грехах, я прошу Тебя, откройся, Господь, им. И прошу Тебя, благослови наш город, благослови этот город, эту церковь, Господь, наших родственников, наших знакомых, наших друзей, чтобы многие из них обрели спасение в Иисусе Христе. Мы благословляем друг друга, мы благословляем Твое святое имя. Мы поклоняемся Тебе, мы возвеличиваем Тебя, Господь. Мы превозносим Тебя и восхваляем Тебя, Дух Святой. Ты являешься нашим миром, нашим покоем и нашим благословением. Наш драгоценный Бог и Спаситель, Иисус Христос из Назарета. Аминь.